В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из преград.
Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи беспилотников.
Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газ.
Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. Умные парни выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Интервью о самом важном с самыми опытными. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Умные парни.
15 часов 6 минут в российской столице. У микрофона Анна Соловьева. Здравствуйте, это программа «Умные парни» на радиостанции «Говорит Москва» 94.8 FM. У нас сегодня в гостях президент исследовательского холдинга «Рамир», доктор социологических наук, кандидат психологических наук Андрей Милехин. Андрей Владимирович, здравствуйте.
Да, добрый день.
Очень приятно вас слышать и видеть. Я напомню, наши координаты: смс-портал плюс 7925888948, телеграм для сообщений «Говорит Москва». Бот, номер прямого эфира 7373948, код города 495. Увидеть нас можно на YouTube-канале, в социальной сети ВКонтакте и в телеграм-канале «Радио Говорит МСК». Пишите, звоните, задавайте свои вопросы. Итак, о чем бы я хотела поговорить, спросить вас прежде всего, какие сейчас самые насущные проблемы волнуют наше общество, какие у вас вот самые актуальные исследования?
Ну, никуда не деться. Мы можем говорить о искусственном интеллекте, мы можем рассуждать про маркетплейсы, можем опять вспомнить космос и балет, но часть людей в нашем обществе живут сегодня фактически на грани бедности. Нельзя не отметить, что все-таки мы эту границу отодвигаем. Угу. Мы это и общество, и бизнес, и государство. Но, тем не менее, для этих людей просто есть принцип доминант. Пока у тебя вопрос выжить, то тебе понятно до высоких материй. Угу. Но вот я сейчас в чистом виде говорю из машины, еду прямо по Москве, так что вот, говорит Москва в движении. Еду с очередного мероприятия, где мы опять говорили о будущем. Угу. И меня радует, что мы в принципе начали говорить о будущем, говорим об этом все чаще, говорим все ярче. И то, что участие наших элит, участие нашего общества, наконец-то появилась возможность об этом говорить, об этом мечтать, об этом спорить, это очень здорово. Потому что иллюзия, что вот кто-то нам это будущее начертит, даже если оно состоялось бы, оно было бы не наше. Uh-huh. Если мы его обсуждаем, если мы его планируем, то оно обязательно будет. И, судя по всему, будет ровно таким сценарий, который мы для себя рисуем. Мы просто к этому будем стремиться.
Uh-huh. А и какой сценарий хотя бы приблизительно нарисовали?
Ну, нет. Готового сценария нет. Для начала, ну, надо определиться вообще, где мы находимся и откуда мы пришли. Так что сейчас все эти вопросы, они абсолютно не праздные. Все-таки, а кто мы есть? Какова же наша истинная история? А где мы все-таки оказались? Вообще, что с нами случилось? Не ответив на эти вопросы, сложно реально оторваться и мечтать, потому что тогда просто эта мечта не будет наша общая. А нам же очень важно, чтобы это будущее мы одинаково видели. Uh-huh. Мы, живущие в Москве и вне Москвы, молодые и не очень образованные, просто работящие, или те, кто вообще уже считает, что работать не обязательно. Вот для нас сейчас основная задача. А вопросов очень много, их просто накопилось. Мы, страна же уникальная, и большая, и разная, и вот все эксперименты по нам проходят, мы за них дорого платим. Ну вот, тем не менее, остается у нас и душевность. Сейчас, кстати, мероприятие было посвящено социальному предпринимательству. Такой тоже очень интересный феномен очередного переходного или периода трансформации.
Угу. А вот исследования последние, да, вы сейчас сказали, люди находятся на краю бедности, да, часть нашего населения. Что они показывают? Есть ли вообще в России сейчас средний класс?
Ну, во-первых, не только у нас, понимаете, есть бедность, вообще это поразительно.
Нет, бедность есть везде.
Появился вот этот, да, ну, и то, что мы называем бедностью, сильно отличается от того, что называют бедностью там, той же Африки или где-нибудь там в Бангладеш. Mm-hmm. Так что...
И слава Богу.
Слава Богу.
Да.
И слава Богу, да. По поводу среднего класса. Да, нам важно понять, как устроено наше общество. Нам важно понять вот эту так называемую реальную стратификацию. Но, скажем откровенно, понятие средний класс, это, как и многое в последние там, десятилетия, в общем, привнесенное из там, англосаксонского понимания мира, от той базы, которую там когда-то закладывал Адам Смит или Мальтус в демографии. И вот, понимаете, попытка слепо скопировать это понятие, оно не получается. Вот у них же в основе этого понятия лежало, что вот... должна появиться вот та часть общества, в котором есть что терять. И, соответственно, потребляй, и ты будешь счастлив, и мир будет мирным. Ну, не получилось же. Посмотрите, 20 век. Это же век вечной катастрофы. Ну, цивилизация сама себя просто самоуничтожала. Там две страшные войны. Ну, где это? И вот сейчас эти идеи пытались там выстроить некую глобальную философию. И также у нас со средним классом. Да, мы начинали мерить вот с журналом «Эксперты», они первые да, инициировали большой и длинный проект там, с Игорем Березиным. Но мерить-то мы мерили, но даже по тем критериям, которые вот, определялись, исходя из привнесенной нам методологии, он в какой-то момент перестал расти. Вот он достиг до какого-то периода. Угу. Более того, он не только перестал расти, он начал в структуре меняться. Ну, там цифры гуляли после нас, и параллельно с нами начали мерить и другие исследователи. Но все равно, вот цифры там от 15 до 30%, они гуляли-гуляли, но не росли. Угу. А начинка этого среднего класса, она менялась. И если там там, в 90-е, в начале нулевых там были ну, предприниматели, квалифицированные работники каких-нибудь западных предприятий, то в последнее время там, естественно, больше чиновников, там, больше работников госпредприятий, просто потому что предприниматель он уменьшился, западные компании частично свернули свое производство. Mm-hmm. Но мне кажется... Здесь суть даже не в этом, не в цифре, а в том, что мы-то хотим построить общество всеобщего блага. А если мы говорим средние, значит, мы уже не просто признаем, мы фиксируем, что будут и богатые, и будут и бедные.
Ну, это же естественно.
Да, но вот в этой естественности мы должны все-таки... Наша ли это естественность? Вот есть изумительная работа комиссии Стиглица. Я не знаю, читал ли кто-нибудь из вас или из наших слушателей. Это работа, которую Саркози заказал в 2008 году. Потому что тогда уже было понятно, что ряд макроэкономических показателей и имеют обратную корреляцию с показателями счастья, с показателями общественного благополучия. Стало понятно, что достижение исключительно экономических целей, оно идет все больше и больше конфликт с понятием социальное государство. Потому что если мы именно макроэкономические показатели ставим для себя, для общества, начиная там от ВВП и далее, да, то тогда, извините, цинично говоря, все невыгодно. Культура невыгодна, образование невыгодно, рожать детей невыгодно. Угу. Ну, к чему это ведет, нам не надо даже оглядываться, мы сами этого хватанули.
Невыгодно, и поэтому, собственно, у нас демографический кризис. И не только у нас, да, но и в европейских странах.
Угу. Да, абсолютно так. потому что причин демографического кризиса их несколько, но сейчас совершенно понятно, что ту демографию, которую нам фактически привнесли, она оказалась для нашего общества совершенно разрушительной.
А кто нам привнес эту демографию?
Вообще современная демография, вот та эконом-демография, о которой мы сегодня имеем дело, это демография, которая родилась там, порядка там, 200 лет назад, когда вдруг так называемый цивилизованный на тот момент западный мир обнаружил, что вообще стало миллиард землян. Их это сильно напугало, они посчитали, что зачем столько, да, наверное, ресурс земли ограничен. Поэтому демография как наука, она развивалась не в сторону учета и анализа факторов роста населения, а именно как инструмент, скорее, контроля этого населения и его сокращения. Даже здесь ничего не получилось, как вы знаете.
8 миллиардов, да, 8 расти. Миллиардов сейчас, причем за счет беднейших стран, да.
Тут сразу, во-первых, никто не знает сколько. Удивительно, мы такие цифровые, мы продвинутые, у нас все автоматизировано, нам все остальное скучно, но при этом посчитать, сколько населения на Земле, никто не может. Мы даже толком не можем сказать, сколько населения в Москве. Потому что как только я спрошу, сколько населения в Москве, как минимум будет десяток там уточняющих вопросов. Какие границы, какое время, какой сезон.
Агломерация или вся, или конкретно там город, да.
Кто работает, и так далее. А это очень важный вопрос. Это нам надо рассчитать. Извините, нам надо о вопросах безопасности думать, демографии или о вопросах транспортной логистики. А мы даже на это ответить не можем. Мы примерно 8 миллиардов. Да уже, видимо, не 8, уже, видимо, 9, а может даже 10. И то, что он растет неравномерно и вопреки вот этой эконом-демографии или псевдодемографии, совершенно точно. Там же объясняли, что будут демографические переходы и так далее. Мы же живем, вы сейчас сказали, растет за счет беднейших стран. Не совсем так. Есть много исключений. А потом, а беднейшие вы по деньгам посчитали? Или почему-то другому. Почему трое штанов важнее троих детей? Бедные в чем? Я не то, что вам предъявляю претензии, я ровно...
Обычно по деньгам все-таки считают, да. Так, у нас, по-моему...
Возникает вопрос. Да, деньги, без них никуда не деться, это эквивалент, иначе мы в самом деле вернемся в период там до исторического бартера. Давайте просто поймем. Если для части цивилизации, скажем так, западной, атлантической, океане, как хотите назовите это, такая общественная модель. Там все способствовало этому. И некое мировое доминирование, и некие прорывы технологические, и все эти их там теории, и протестантизм, А мы-то к этому готовы, что у нас деньги все должны решать.
Они вроде бы уже и решают деньги.
Далеко не все они решают, а очень многое разрушают. Есть ценности выше этого. Повторяю, если все считать через деньги, тогда мы увидим... оскал мира во всей его красе, в общем-то, мы его частично видим.
А какие тогда еще критерии, помимо денег?
Вы знаете, есть очень много определений. Скажем, индексы счастья. Я этим занимался достаточно долго. С Олегом Ивановым уже 6-е издание выпустили. «Мир индексов» такая большая работа, книга, фактически превращенная в справочник, какие вообще индексы есть. Считают, что такой интегральный и самый большой индекс – это индекс счастья. Мы же, в самом деле, не хотим не просто выживать, даже не просто жить. Мы хотим испытывать это чувство. Есть много попыток померить счастье в каких-то индикаторах, сложить их с весами, перевзвесить, умножить на что-то. Ну, мой опыт показывает, что чем более сложный индекс, тем больше он манипулятивный. А вот Джордж Гэллоп, великий социолог, давно ушедший, который как раз после Второй мировой войны, он там собрал своих коллег и сказал, давайте-ка будем все-таки, так как вот элиты и государство что-то не справляются, мы тут чуть было не всей цивилизации не ушли куда-то в облака. Вот ведем такое понятие мировое общественное мнение. И вот он тогда определил, что счастье – это будущее, оптимистическое будущее для нас и наших детей. Вот если мы верим, что у нас будет общее будущее не только для нас, а и для наших детей, это и есть счастье. И, ну, как я говорил, вот во многих экономически развитых странах повышение вроде бы формально экономических показателей приводили к нарастающей депрессии. Потому что одних денег недостаточно. Да, нам надо выйти из нищеты, из бедности. Да, нам надо, чтобы мы не каждый день не беспокоились о том, чем мы будем кормить своих детей. До этого, безусловно, есть доминанты. Мы ни о чем другом думать не будем. Ну хорошо, накормили мы. Вот появился золотой миллиард. А дальше? А смысл?
Ну, собственно, это общество потребления, да?
Да, общество потребления сегодня. Мы видим, что оно заходит в некое такое большое, и как они любят говорить, глобальное пике. Вот уже второе, почему-то вот дошло до миллиарда, условного опять же миллиарда, никто толком не считает, и перестало расти. Более того, с появлением этого миллиарда глобальная разобщенность и вот эта глобальная несправедливость стала только нарастать. Как, собственно, и в этих благополучных внешних обществах, так и в мире в целом. А второе поколение вот этих выживших, а это же правда произошло впервые в истории человечества. В истории человечества впервые такая большая общество людей может не работать. А что дальше делать? А ради чего жить? А ответа нет. Потому что здесь нам все равно надо возвращаться к истокам, к смыслу жизни, к морали, к вере, к тому осознанию, что ты не можешь быть счастлив, если вокруг тебя несчастье. Ну, на такие философские, теологические вопросы все равно придется ответить. И не все, далеко не все покупается деньгами.
Ну, есть люди, и их очень много, которых философские вопросы не интересуют вовсе. Их действительно много. Они живут своими насущными потребностями и могут ведь точно так же считать себя счастливыми людьми. Разве нет?
Да, 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 да. И более того, это нормально. Ну, не все готовы рисковать, не все хотят предпринимать, не все любят мыслительную деятельность. Есть вообще интроверты, которые вообще не очень любят общаться. Мы все разные. И это нормально. Но мы все равно все хотим жить, чтобы был мир, чтобы у нас было будущее, чтобы наша жизнь была еще чем-то наполнена. По крайней мере, абсолютное большинство именно так хочет жить. А то, что мы сегодня наблюдаем, это то, что, пытаясь решать вот эти нарастающие проблемы, ну, в частности, в демографии, и сейчас в самом деле эта повестка стала на виду. Эта повестка вошла не просто в уста, но даже и в действие. В действие ответственных людей, в действие чиновников. Ведь согласитесь, еще несколько лет назад как-то вообще это... Сейчас пришло осознание, что у нас становится все меньше и меньше. И в этом смысле с нашей территорией, с теми испытаниями, которые мы сейчас проходим, это становится ключевой проблемой.
Ну, в любом случае, эту проблему мы же не можем очень быстро решить. Это очень долгосрочная проблема.
Она быстро не решается, но в конце концов хорошо, что мы начинаем решать. Мы, по крайней мере, начинаем вырабатывать подходы. Очень важно, чтобы эти проходы были осмысленные и взаимосвязанные. Вот одной экономикой демографию вообще не решишь. Вот это уже видно и по западным странам, и у нас все попытки где-то что-то затыкать. Еще раз повторю, слава богу, что идет в том числе экономическая поддержка уязвимых там, страт населения. Ну, грешно вообще критиковать какие-то экономические меры, если они помогают конкретным людям, конкретным семьям, попавшим в сложную ситуацию. Но это необходимо. Без денег-то эту проблему не решишь. Но этого сильно недостаточно. Надо восстанавливать базовые институты. Надо понять, что разрушение демографии идет с разрушения фактически первичного социального института, первичного социального домена. Это семья. Вот именно разрушение семьи, традиционной семьи, семьи как института. Не только семьи кровные. Мы вообще говорим о первичном социальном институте. Это кровно-соседская семья. Особенно важный для нас элемент. Потому что Россия, это она все-таки общинная цивилизация. И вот из этих первичных элементов она, общество и складывается. И вот сегодня оно уже такое полуразрушенное и обсыпающее. Ровно потому, что сам институт подвергся очень сильной ревизии. И не только в последние 30 лет. Тут надо и 70 лет Советского Союза вспоминать, где много было сделано великого. Уж рядовые люди, как правило, и находились в состоянии прорывов и подвигов. Но там же тоже с институтом семьи много чего наэкспериментировали.
Ну, мы же ведь одни из лидеров по разводам. Собственно, разводят очень легко. Так, у нас, по-моему, проблемы со связью, да? Так, у нас проблемы со связью. Так, мы работаем, чтобы жить, а не живем, чтобы работать, пишет Артем Шилин. Деньги – это эквивалент ресурсов. Если нет ресурсов, то и деньги ничего не стоят, пишет Сергей. Да, мы говорим о том, что как раз вот этот вот пресловутый золотой миллиард, он как раз всей практически ресурсной базой владеет, да, и диктует всему остальному миру, как ему жить. Вот так вот случилось. Что еще вы пишете? На Земле спокойно может жить 50 миллиардов человек, пишет Макс. Макс, а у вас откуда такие данные? 50 миллиардов, как вы считаете, сможет планета выдержать 50 миллиардов человек? Сергей пишет, при капитализме не может быть большого среднего класса в принципе. На Западе он был создан благодаря закредитованности общества, что привело к финансовому кризису, а так кучка сверхбогатых всегда наживается за счет подавляющего большинства бедных. В этом суть капитализма, это правда, но... Что я вам хочу на это сказать? Да, они живут в кредит, но они считают, что неплохо живут. У нас сейчас тоже очень много. Мы, в принципе, пошли по западной, на самом деле, модели. У нас западная модель как раз по среднему классу, да? Андрей Владимирович?
Да?
Вы снова с нами, и мы с вами.
Слово «аборт» произносишь, сразу, видите, связь рушится.
А, вы «аборт» сказали, да? Слово «аборт». А мы по абортам сейчас как, впереди планеты все или все-таки нет? Вроде бы у нас улучшились показатели.
Я не знаю, где улучшились. Мы даже не знаем, повторяю, количество, сколько у нас препаратов продается. По предохранению. Мы вообще не понимаем, что с нашей фертильностью происходит, с фертильностью наших женщин. Так не думаю. Я думаю, что это вот та зона, которую глобальные фармкомпании себе оградили, и не хочу дальше в теории заговоров вступать, но считаю, что нам необходимо очень тщательно разобраться. Повторяю, не совершать каких-то необдуманных и резких движений, но нужно реально понять, что происходит в этой сфере. Есть еще одна табуированная тема. Это урбанизация.
Вот. Ну, это особенно... как раз все пошло уже с началом Советского Союза. Урбанизация, индустриализация.
Да, урбанизация, индустриализация. Это те явления, которые, с одной стороны, вроде бы продвигали нас вперед, но параллельно иногда и неумышленно разрушали те основы традиционного общества, на котором тысячелетиями фактически...
Андрей Владимирович, а я пока вас прерву, потому что у нас сейчас будут новости. Я напомню, что Андрей Мелехин, президент исследовательского холдинга «Рамир», доктор социологических наук, кандидат психологических наук, у нас сегодня в программе «Умные парни». Сейчас будут новости, а потом продолжим.
Интервью о самом важном с самыми опытными. «Умные парни».
15 часов и 36 минут в российской столице. У микрофона Анна Соловьева. Здравствуйте. Это программа «Умные парни» на радиостанции «Говорит Москва» 94,8 FM. У нас сегодня в гостях президент исследовательского холдинга «Рамир», доктор социологических наук, кандидат психологических наук Андрей Мелехин. Андрей Владимирович, здравствуйте еще раз.
Да, добрый день.
Я напомню, наш координат, смс-портал +7 925 888 948, телеграм для сообщений «Говорит Москобот», номер прямого эфира 7373948, код города 495. Посмотреть на нас можно на YouTube-канале, в социальной сети ВКонтакте и в телеграм-канале «Радио Говорит МСК». Вот что пишут наши слушатели. Артем Шилин. Института семьи сегодня нет, потому что женщина сегодня стала сильной, независимой и самодостаточной. Мужчина после создания семьи не нужен. Я все могу сама, так ли это? Ну, я бы поспорила, так скажем.
Не знаю. Что ж, сильная, не сильная. Меня бабушка воспитывала, которая пронесла, понимаете, кровь там через все. Войны, революции, потеряв всех. Она что, была слабой? А сейчас женщины стали сильнее?
Вот абсолютно точно нет.
Да. Так что, ну, выбор, он же раньше был, и сейчас есть. Просто человечество так развивалось. Основная ценность была продолжение рода человеческого. Угу. Продолжение рода физическое, и в том числе и ментальное. Во всех мировых религиях это, вот, извините, первым пунктом указано. И если мы рассматриваем семью просто как экономический институт, ну да, наверное, женщинам в рамках нынешней экономической ситуации, получившей хорошее образование, работящие, живущие в таком прекрасном мегаполисе, как Москва, в общем-то, не особо нужны спутники. Да, было время, когда семья позволяла просто выжить. Но а что, главную функцию кто-то отменил? А что, все-таки ребенок это не есть наивысшее счастье? Ну,
но это еще и физиологическая все-таки функция, она заложена, да, в нас?
И это тоже. Ну и скажу откровенно, я, к сожалению, это видел. Ничего не страшнее одинокой старости. Угу. Это чувство самосохранение тоже должно присутствовать.
Угу. Пишет еще один слушатель, Сергей, разрушение демографии идет из-за научно-технического прогресса. Меняется экономический уклад жизни, вслед за ним меняется менталитет людей.
Да, это есть часть правды. Мы, конечно же, не можем вернуться к собирательству, там, собраться в стае и найти себе пещеру. Угу. Это новые вызовы. Но, получая возможности в одном, мы должны не терять себя в главном. А главное, все-таки это человеческая жизнь, это любовь, это всеобщее благо. По-другому не получится. Ну, нельзя, повторяю, быть счастливым, когда вокруг тебя горе. Не получится.
Ну, так и не получается, в принципе.
Да. Поэтому вот очень важно найти в этой трансформации, которая в самом деле дает огромное количество возможностей. Конечно, наш уровень жизни сейчас принципиально отличается. Я родился в Советском Союзе и очень многое вспоминаю там с глубочайшей благодарностью и огромным теплом. Но очевидно, что сейчас мы живем намного лучше.
Угу. Да, есть, я соглашусь с вами.
Экономики, не знаю, там питание, медицины. Ну, так оно везде, все это, слава богу, развивается.
Ну, вот почему же люди тогда с такой теплотой вспоминают тот самый вот Советский Союз? Вот ваши же исследования наверняка тоже это показывают, да? Периодически они проводятся.
Ну, далеко не все, Понятно, что те, кто помнит, у кого периоды прошли вот в моменты, когда в Советском Союзе в самом деле было тепло, потому что там была общая идея, там была общая вера. Да, ей пытались подменить веру, которая несет христианство или там несет ислам, то есть те мировые религии, которые формулировали фактически правила жизни, цивилизационные правила. Там вот появился, не знаю, кодекс строителей коммунизма. Дорого мы за него заплатили, много было личных трагедий. Но, тем не менее, в определенные периоды в Советском Союзе мы вдруг вот это ощущали общность и имели вот эту общую веру.
Ну, там были объединяющие факторы, такие очевидные совершенно.
Разные, да, были. А вот эти 30 лет фактически мы много чего побросали, за что, кстати, дорого заплатили, и попытались пожить, ну, вот, по каким-то данным нам рекомендациям. Ну, что из этого получилось, вы сами видите.
Ну, до сих пор пытаются найти какую-то идею, да? Тоже, что показывают исследования? Вот исследования общества, какую люди хотят идею, какой был бы объединяющий фактор для них?
Так в том-то и дело, что мы нас вот за эти 100 лет мы столько пережили, что и мы по факту разные. Мы реально разные. Вот жители мегаполисов и жители села, верующие в Бога или те, кто в этом сомневаются. Да и боги у нас разные, ведь посмотрите, у нас все конфессии присутствуют. Мы живем на огромной территории, извините, в разных климатических, географических, там, исторических условиях. Сложно нам сформулировать эту идею, но совершенно точно, что придется. Потому что жить чужой идеей, это из этого ничего не получается. Жить сырой идеей, ну вот там, скажем откровенно, коммунистическая идея была теоретически не очень проработана. Мы потом в этом эксперименте, повторяю, там сильно оплачивали пробелы наших теоретиков.
Ну, долго строили коммунизм, десятки лет строили-строили, в итоге ничего не построили. Построили только социализм, и то так с какими-то оговорками.
И тем не менее, вот я вот сейчас был с моим коллегой-китайцем на мероприятии, и он там очень много чего говорил, для нас важного и нам приятного. Но я вот сидел с ним и все время вспоминал, думаю, надо же, вот 80-е, когда я там заканчивал школу, там, там уже под 90-е, когда я там заканчивал там университет. Ведь вот практически в любом этом периоде мы по всем показателям жили лучше Китая. По всем.
А можно ли говорить, что сейчас Китай живет лучше нас, учитывая просто, что их очень много?
По очень многим параметрам, да.
Вот, именно основная масса населения, да?
Ну, мы же в села в Китае особо не ездим, допускаем, что там жизнь даже по сравнению с нашим крестьянством не
так. Да, у них очень, очень бедная деревня была всегда в Китае.
Но вот ту верхушку, которую мы видим, а это все-таки огромная верхушка. У них таких мегаполисов, Москва, там десятки. Я и в глубинку заезжал, ну, относительно глубинку. И вот я сейчас после некого перерыва туда опять слетал, и я вижу динамику. Ну, просто ты, вот я прилетел на Хайнянь, ну, такое ощущение, что ты куда-то вот, ну, в будущее прилетел. Кругом ходят эти электромобили, стоят эти хайвеи. И более того, ходят опрятные, спокойные, уверенные люди. Но там нельзя сказать, что надо взять все и на себя перебросить. Не перебросится. Там есть проблемы, там есть своя специфика. Там, кстати, сейчас нарастает очень серьезная демографическая фактически трагедия. Вы знаете, что население Китая уже падает.
Да. Они к этому стремились долго, на самом деле. И все-таки пришли, да.
Тот рывок, когда они сохранили управляемость и очень хорошо проанализировали окончание Советского Союза и наши вот эксперименты эти в рыночной экономике, они свой крест, плохая оговорка, ну вот свое это огромное голодное население, они превратили в свой плюс. Они за счет вот этой низкой стоимости трудовых ресурсов, повторяю, сохранения высочайшей управляемости жесткой борьбы с коррупцией, с развития бизнеса снизу, с малого к среднему, они посмотрите, что сотворили. Они реально из самой бедной страны, я же вспоминаю, в своем детстве Китай, это был синоним там, нищеты.
Угу.
И сейчас первая экономика мира.
Но нам стоит поучиться, да, многому у Китая все-таки.
Ну, надо у всех учиться. Я же и про Запад говорю уничижительно, только с точки зрения, что у них почему-то абсолютная вера, что они могут всех учить, и что вот они построят самое благо. Да нет, ничего. Ну, они построили много технологий. У них там здорово с логистикой. Да, они многие вещи монополизировали. Но сказать, что вот все, что они сделали, это во благо человечеству, и даже во благо им самим, да нет. Надо учиться и у Китая, и у Запада, и на юге надо много чему учиться. Посмотри, что в Африке сейчас творится. Сейчас многие посмеиваются.
Ну, там идет борьба сейчас за Африку такая очень
серьезная. Я напомню, именно в Африке родилась цивилизация человеческая. Homo sapiens там появился. На этом озере Рудольфа его древнейшие остатки найдены. Там рай, я-то был. Там, правда, парадиз. Там строили пирамиды Хеопса. Там сегодня идет бешеный рост населения. Кто-то задумывался, что население Африки в этом столетии вырастет в 4 раза.
Угу.
В 4 раза. И нам кажется, они же там примитивные, они же нищие. Ну, извините, значит, вы не были в Африке, если вы так говорите. Там много проблем, но та динамика, которая сейчас там есть, во многих странах она поразительная. Я вот знаю ряд стран, прям в Кении. Вы знаете, какая там, я боюсь сказать, вот на данный момент, но я прям проверял. У них затраты на образование и здравоохранение там находятся на втором-третьем месте.
В Кении?
В Кении.
Круто.
У них зарплата учителя, там ходят эти чистенькие полицейские. Угу. Или такие аккуратные военные. Я у местных все спрашиваю, а как, а сколько, и что? Я же вот тоже это люблю считать, да?
Угу.
Называют этот $100 средний заработок, это 200. Ну, так немного там, по тем временам это было. А учитель говорит, а какой учитель? Я говорю, средняя школа. И вдруг я начинаю понимать, что у них это одна из самых престижных и высокооплачиваемых работ. Врач и учитель.
Ну, так должно быть.
Так и должно быть. Кстати, в Советском Союзе во многом так и было.
Да.
Опуская там перегибы, блаты, дефициты и прочее, но тем не менее.
А, так и было, но, может быть, не совсем учитель, да, в Советском Союзе, а преподаватель вуза все-таки.
Да, надо сказать, что и в этой сфере у нас сейчас тоже идет, потому что то, что было там в 90-е, это просто стыд и крах. Ну, зато шли вполне себе эффективные, как сказать, залоговые аукционы.
А если вот брать, опять же, исследования общества, да, последние, что люди считают справедливостью? Что было бы справедливым для них?
Сложный вопрос. Вы все время спрашиваете, что говорят опросы. Все-таки давайте честно говорить, я всю жизнь этим занимаюсь.
Да.
Очень важно.
Поэтому я и задаю.
Думают и чем дышат люди. Но все-таки зачастую это превращается в инструменты манипуляции. Зачастую какой вопрос, такой ответ. Зачастую людям сложно свое вербальное поведение соотнести с реалием.
Угу.
Поэтому это один из инструментов. Нам все равно нужно спрашивать. Делать это профессионально и корректно. Сейчас масса идет фейковых опросов, там, когда непонятно, кого опросили, почему-то переносят на всех россиян. Сейчас репрезентативный опрос провести невероятно сложно. Потому что у людей нет того вакуума общения. У кого-то повышенная тревожность, какие-то... Поэтому вот буду говорить о своих ощущениях, потому что если говорить про конкретные исследования, надо говорить максимально корректно. Да, мы ищем вот это состояние справедливости. И хотим или нет, у нас есть вот эта внутренняя гордость. В большинстве стран, а повторяю, я этот индекс счастья делал не только в России, Украине, а по всей Евразии. На протяжении там, больше 20 лет в рамках там, нашей ассоциации Gallup International. Большинство стран сравнивает себя со вчера и со своими соседями.
Угу.
Мы же, ну вот, кто-то ехидничает, считает, а что это они себя страной цивилизации называют? Ну да, а у нас вот, вот даже на уровне там, простого гражданина, живущего в райцентре, нет. Мы себя сравниваем с великими эпохами, мы себя сравниваем с обязательно вот нам подавая Америку, и без компромисса. Повторяю, не с Афганистаном себя сравниваем там и с Молдавией, да?
Ну, это было бы правда странно.
Ну, а в мире так и есть. Вот, например, я помню, когда шел рост индекса счастья в Юго-Восточной Азии. И тогда, да, вот эта стремительная там самоорганизация, вот это развитие бизнес-индустрии. Потом это смещалось куда-то в Южную Америку. Ну, там просто народ более позитивен в силу там разных исторических, климатических особенностей. Вот последнее десятилетие этот индекс счастья начал концентрироваться в Африке. А на Западе нарастала депрессия. Почему? Потому что они в самом деле понимали, что вот за 50 лет они из рабства вышли. Ведь ну, мы сейчас об этом забыли. В 1946 году в Африке было, там, по-моему, 6 стран. Англия, Франция, Португалия, Испания, ну и там Либерия с Эфиопией. Ну, я... Они в колониальной системе существовали.
А сейчас, ну, собственно, смотри, мы им помогали, кстати говоря, выходить как раз из рабства.
Да, нет, Советский Союз много чего сделал для этого, для разрушения колониальной системы. И поэтому, конечно, они сейчас понимают динамику. Они друг с другом себя сравнивают. Здесь еще вчера людоедство процветало, понимаете, и от жажды люди погибали. Нам сложнее. Мы в самом деле вот с этим своим величием, за которое, повторяю, заплачено нашими предками. Мы себе планки ставим другие. И поэтому найти нам общее счастье, найти общую гармонию сложно. Но искать надо в истоках. И в собственных истоках. В том числе, ну, смешно, что говорю я агностик. Потому что, ну, так учился я в системе доминирующего материализма. Угу. Я считаю, что любая большая вера лучше без веры. А мы и веру потеряли во многом. А именно вера же, вот эти базовые общественные институты на протяжении тысячелетий поддерживала.
Угу. Ну, она, конечно, поддерживала, но закончилось-то все, скажем так, не очень, да, в 17-м году.
Это большая и трагедия, которую мы до конца не осмыслили. Вообще, что произошло? Как так, вот эти там несколько, извините, семей, там, двоюродные братья, короли империй и цари сия государства, что они сотворили? Угу. Где наши элиты, и как они вот к этому подводили? Почему вот как раз не было достаточной модернизации и распределения справедливого блага? Ну, заплатил за это все народ.
И да.
Народ, не только наша империя, там же развалилось там много чего, и там миллионы были потеряны, практически, это же реально называется Первая мировая война. Угу. Отсидеться практически никому не удалось. А до конца мы не осознали, что произошло. Нам придется сделать, если мы хотим дальше двигаться, просто чтобы вот поставить предохранитель.
А, ну, просто, наверное, стоит это осознать, да, до конца принять. Ну, как вот эти вот все стадии должны быть.
Да.
И двигаться дальше. Что нужно нам для этого сделать? Как нам это принять?
Ну, во-первых, об этом надо говорить. У нас до сих пор много табуированных тем. Не то, что они запрещаются. Ну, вот просто как где-то не принято, где-то не хватает информации. Мы должны больше об этом говорить.
Потом трактовки все-таки разные.
Да, но это нормально, что они разные. Если у нас будет с разных сторон, у нас будет выбор. Хуже, когда нам какую-то истину кто-то прописал, понимаете, особенно извне, и мы вот должны под ней речевку выучить. Так что, хотим или нет, без понимания вот наших реальных корней, нам дальше двигаться будет сложно. Да, нам надо сегодня, каждый день восстанавливать, ну, базовые ценности. рождения ребенка, семьи, гармонии, соседей, трудового коллектива, вообще радости труда. Скучные вещи говорю. Ну, нам все равно надо во что-то веровать. Если мы пока ничего не придумали себе, извините, нового бога, давайте хотя бы в старых верить.
Ну, пытаются в этом направлении действовать.
Ну, да, ну, вот это же, я же говорю про веру не только соблюдение обрядов, я говорю про веру, прочитайте тогда базовые постулаты и проверьте, все ли эти постулаты вы, как человек верующий или пытающийся прийти в лоно.
А вот с этим уже, кстати, намного сложнее.
Да, вот это такие вопросы. Но при этом хорошо, что мы начали говорить о будущем. Это хорошо. Я вам приведу маленький пример. Зачастую говорят, ну вот посмотрите, как вот футурологи, там ученые, там вы никак ничего не предсказать не можете. Вот писатели зато предсказывают.
Кстати, да. Правда, кстати, да, правда.
Смотрите, Жюль Верн, он же, ну правда, то, что он в своих романах там описал, через какое-то время превращалось в технологии. Или там Айзек Азимов.
Филипп Дик тот же.
Но заметьте, вот наша школа фантастов, она вообще про другое. Наши фантасты писали про человека. Они писали про общество. От Беляева, не знаю, до Стругацкого.
Стругацкий, да.
И это не просто предсказание. Это те образы, к которым мы потом реально стремились. И вот меня вот это обнадеживает. У нас были, и они продолжают, книги живут вечно, жить те образы того человека и того общества, в котором хочется жить.
Ну, значит, мы пока живы, да, нам есть к чему двигаться-то все-таки.
Да, безусловно. Ну, не надо останавливаться.
Но мы постараемся все-таки. Вот пишет слушатель. У Китая хватило головы не идти назад из социализма в капитализм, а просто ввести многоукладную экономику типа ленинского НЭПа. А вы согласны с этим?
Ну, частично, да. Ничего нет плохого в социальном государстве. Просто повторяю, теория была плохо проработана. Про НЭП тоже мы мало что знаем. Да, мы совершили такой рывок в 20-е, 30-е годы. И там развивались просто невероятными темпами. И проанализировать, почему, есть несколько попыток. Но не все так просто. И тем не менее, ваш слушатель в целом прав. Есть социальное государство, сохранилась управляемость, и есть многоукладность экономики.
Ну, и неплохо было бы нам, да, что-то от этого перенять. Мы, конечно, пытаемся, но как-то... Коррупция. Есть запрос на борьбу с коррупцией?
Вы знаете, он был. Сейчас и острота была особенно велика там, в 90-е, в нулевые. Сейчас он остается, но он в некотором смысле смещен. Да, ряд последних очень болезненных скандалов, особенно связанных там, не знаю, с Министерством обороны, он опять привлек общественное внимание к этой проблематике. Но давайте говорить откровенно, что коррупция есть не причина, это и следствие. Как выстроена эффективная система государственного управления, когда мы выбрали и двигаемся в сторону построения экономической системы с равными возможностями, с все-таки распределением благ между всеми участниками этой системы, то коррупция сама по себе размывается. Ведь коррупция, она заполняет как раз ту несогласованность, которая есть. В каком-то виде она присутствует практически во всех государственных системах. Но когда коррупция начинает, собственно, разрушать эту систему, тогда она этой системе становится, ну, совсем опасной.
Да. Спасибо большое, Андрей Владимирович. Время просто нашей программы подходит к концу. Я напомню, что у нас в гостях был Андрей Мелехин, президент исследовательского холдинга «Рамир», доктор социологических наук, кандидат психологических наук. Спасибо вам большое за интересную беседу. Это была программа «Умные парни». Я Анна Соловьева. Всем пока.